Неделя в истории. 1 апреля в преддверии Дня Победы мы будем вспоминать наших соотечественников, прошедших войны, которых так много было в нашей истории. На этой неделе был День памяти знаменитого партизана, поэта и военного историка Дениса Васильевича Давыдова, скончавшегося 170 лет назад, 22 апреля 1839 года по старому стилю. Большую часть своей воинской службы он провел в лейб-гвардии гусарском полку, в составе которого участвовал в кампаниях против Наполеона, шведской и турецкой. Широкой популярности он достиг в годы Отечественной войны 1812 года, как начальник партизанского отряда из гусар и казаков, организованного по его собственной инициативе. К мысли Давыдова высшее военное начальство сначала отнеслось скептически, но партизанские действия оказались очень эффективными и принесли много вреда французам. Герой гусар послужил прообразом для одного из героев войны и мира Льва Николаевича Толстого, Денисова. В 1814 году Денис Давыдов был произведен в генералы, принимал участие в персидской кампании и подавлении польского восстания. В 1832 году Давыдов оставил службу в чине генерал-лейтенанта и поселился в своем симбирском имении, занявшись литературной деятельностью. 9 мая, в День Победы, мы будем вспоминать поэта, барда, прозаика, сценариста Булата Шалвовича Акуджаву, который родился в этот день 85 лет назад, в 1924 году. Он принадлежит к той категории своего поколения, которая навсегда осталась в названии одной из русских книг 20 века – романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Детство Акуджавы прошло в арбатских переулках, скверах и двориках. Отсюда с Арбата в 1937-м забрали его родители, отсюда ему перед войной пришлось от греха подальше уехать в Тбилиси. Сюда, на Арбат, он вернулся уже после 20-го съезда КПСС, вернувшего доброе имя его погибшему отцу и чудом уцелевшей в лагерях и ссылках матери. Здесь, на Арбате, после смерти ему поставили памятник. В 1942 году 18-летним мальчишкой прямо из 9 класса Акуджава ушел добровольцем на фронт. Воевал минометчиком, радистом фронтовой артиллерии, был ранен под Моздоком. После войны вернулся в Тбилиси доучиваться в школе, потом поступил на филфак Тбилисского университета. После его окончания Булата, как сына врагов народа, распределили в деревню Шамардино, которая находилась в 30 километрах от Калуги. До революции там находился Шамардинский женский монастырь. И Булат получил комнату в бывшей келье. Это была коммунальная квартира с окнами возле самой земли. В столицу удалось перебраться с началом хрущевской оттепели. Первые стихи, вернее песню «Нам в теплушках холодных не спалось» Акуджава сочинил еще на фронте, где отцы-командиры заметили его вокальные способности и назначили полковым запевалой. Первая книга его стихов вышла в Калуге в 1956-м, а первую серьезную прозу «Будь здоров, школяр» Акуджава издал в 1961-м. Советские литературные критики встретили ее в штыки, потому что усмотрели в ней, и, надо сказать, не без оснований, крамольные по тем временам пацифистские мотивы. Однако спустя несколько лет кинорежиссеру Владимиру Мотылю удалось снять экранизацию этой книги, один из лучших советских фильмов о войне «Женя, Женечка и Катюша» с юным Олегом Далем в главной роли. Чуть раньше миллионы советских зрителей увидели на экране самого Акуджаву, поющего свои стихи на легендарной сцене Политехнического в культовом фильме 60-х «Застава Ильича» Марлена Хуциева. В то время фильм вышел в прокат под названием «Мне 20 лет». Тогда по стране уже ходило множество любительских магнитофонных записей песен Акуджавы в его исполнении, а их слова становились крылатыми фразами и выражениями и постепенно входили в современный русский язык. Акуджава не был ни борцом с режимом, ни правозащитником, но, безусловно, был инакомыслящим и своими песнями сделал для крушения коммунистического режима не меньше, а в чем-то даже гораздо больше, чем многие его друзья-диссиденты. Благодаря ему целое поколение советской интеллигенции, во всяком случае значительная его часть, сохранила способность различать добро и зло, сохранять честь и достоинство, не гнуться и верить в то, что наступят другие времена. Только в 1985 году Акуджава получил официальное разрешение давать концерты. Это решение принял лично Михаил Горбачев, после чего Акуджава выступил в зале имени Чайковского. Попасть на концерт было почти невозможно, пускали только по пригласительным билетам. Последние годы жизни Булат Акуджава работал в комиссии по помилованию и решительно выступал против смертной казни. Поздней весной 97 года по приглашению литературного общества Марбурга он выехал в Германию. Потом поехал с женой в Париж, где было запланировано выступление в представительстве России в ЮНЕСКО. Однако во Франции здоровье поэта резко ухудшилось, и выступление не состоялось. Акуджава оказался в больнице. Дали знать о себе сердце и недавно перенесенный грипп. Последние несколько суток жизни Булат Шалович провел в реанимации. Перед кончиной он принял крещение с именем Иоанн. На другой день, 10 мая, в том же 1924 году, родилась поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Именно это стихотворение принесло ей когда-то известность. После начала Великой Отечественной войны она записалась в добровольную санитарную дружину при районном обществе Красного Креста, работала санитаркой в глазном госпитале, участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Можайском, была санитаркой пехотного полка. Позже Юлия Друнина вспоминала, что в школьные годы писала только о любви, преимущественно неземной, о природе, конечно, экзотической, хотя никуда не выезжала дальше дачного Подмосковья. В ее стихах был коктейль из Блока, Майнрида и Есенина, замки, рыцари, прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыками. «Мы пришли на фронт прямо из детства», — писала она. «Из стихов моих сразу как ветром выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампаса с лампасами, и прекрасных дам. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать». На фронте Юлия была ранена, после чего стала курсантом школы младших авиаспециалистов, по окончании которой получила направление в штурмовой полк на Дальнем Востоке. Получив сообщение о смерти отца, поехала на похороны по увольнению, но оттуда не вернулась в свой полк, а поехала в Москву, где в главном управлении ВВС получила справку, что отстала от поезда и уехала на Западный фронт. В Гомеле Юлия Друнина получила направление в 218-ю стрелковую дивизию и снова была ранена. После выздоровления неудачно пыталась поступить в Литинститут. Вернулась в самоходный артполк, получила звание старшина медслужбы, воевала в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике. А в ноябре 44-го была контужена и признана негодной к несению военной службы. В начале 45-го года в журнале «Знамя» была напечатана первая подборка стихов Юлии Друниной. После этого она окончила Литинститут, и в 50-х-60-х годах выходили ее сборники «Разговор с сердцем», «Ветер с фронта», «Тревога», «Не бывает любви несчастливой», «В двух измерениях», «Я родом из детства», «Окопная звезда», «Бабье лето». В перестроечное время Юлия Друнина стала депутатом Верховного Совета. Но не имея сил защитить идеалы своего поколения, поняв, что ничего существенного для своих боевых товарищей сделать не может, она перестала ходить на заседания, а потом и вышла из депутатского корпуса. В августе 91-го она вместе с другими россиянами защищала Белый дом, а через 3 месяца, 20 ноября, добровольно ушла из жизни. «Почему ухожу?» По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов железными локтями мире, такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл. А я к тому же потеряла 2 своих главных посоха – ненормальную любовь к старокрымским лесам и потребность творить. Оно и лучше уйти физически неразрушенной, душевно не состарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя и, увы, неверующая. Но если Бог есть, Он поймет меня». Ухожу, нету сил, лишь издали, все ж крещенное, помолюсь за таких вот, как вы, за избранных, удержать над обрывом Русь. Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть. В фильме «Принимаю бой» 63-го года песню Андрея Петрова на слова Юлии Друниной на кургане пела Майя Кристалинская. А сегодня мы с вами послушаем эту песню в исполнении Лидии Клемент. Thank you.
быть мятой, и над Волгой расстилается туман. В час вечерний, в час заката, приходи, мой дорогой, на курган. Над курганом ураганом все сметая война пронеслась. Здесь солдаты умирали, заслоняя сердце нам. Подножия обелиска, в карауле молодые деревца. Сядем рядом, сядем близко, так, чтоб слышать друг друга сердца. Мне милее и дороже человека нигде не сыскать. Разве может, нет, не может, сердце здесь на кургане солгать. Сердце здесь, на кургане, солгать.